Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я хочу представить вам нашу сегодняшнюю гостью. Это Анна Савельевских. Она директор организации «Открытый город», которая занимается проблемами детей с аутизмом. И Анна – журналист. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня тема нашего разговора, наверное, вы уже поняли, связана с аутизмом. И до недавнего времени, конечно, большинство, наверное, из наших слушателей мало что знали об этом. Ну, в лучшем случае, кто-то, может быть, смотрел фильм «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и знает, что это вот за диагноз, более или менее так представляет. Но недавно во всех СМИ писали, и по радио мы в новостях читали тоже об этом, как в Нижнем Новгороде из кафе фактически в довольно грубой форме выставили сестру знаменитой модели Натальи Водяновой, Оксану Водянову. И, в общем, очень бурно все это обсуждали, разные версии выдвигали, кто-то даже защищает вот этих людей, которые выгоняли, строят какие-то конспиративные версии, но все это не важно. Важно то, что вот эта тема получила такое развитие, люди стали как-то этим интересоваться, читать что-то об этом, вообще узнавать. То есть информационный повод стал поводом к более серьезному интересу общества, вот к проблемам людей с аутизмом и родителей таких детей. И вот именно об этом сегодня хотелось бы поговорить, о том, как живут, как общаются с миром люди. Вот как, Анна, сказать, это все-таки с заболеванием, я вот хотела сказать с заболеванием и запнулась, потому что ведь многие говорят, что это особенность, что да, это не заболевание.
Да, с медицинской точки зрения, конечно, это заболевание. То есть у нас есть международный классификатор болезней, вот, по которому есть совершенно четкий диагноз – аутизм. У него даже есть шифр свой психиатрический, F84. И, в общем-то, нашими детьми занимаются врачи-психиатры. Вот. Но отличие аутизма, скажем, от других болезней психиатрии в том, что он практически не поддается корректировке лекарствами. Наши родители рано или поздно приходят к тому, что давать ребенку таблетки только ради того, чтобы их давать, вот это, в общем-то, дело бесполезное. И поэтому, безусловно, мы общаемся с врачами очень плотно, но они могут только, скажем так, отслеживать состояние наших детей. Но, к сожалению, медицинскими методами это очень плохо поддается корректировке. Так что, скорее всего, все-таки я бы рассматривала это как состояние, как особенность развития, скажем так.
Вот. Я почему спрашиваю, потому что, ну, хотелось бы все-таки как-то корректно на эту тему говорить, потому что вот я помню, в Фейсбуке сама Наталья Водянова написала вслед вот этим всем новостям, что она очень просит журналистов не говорить, значит, о ее сестре, что сестра Водяновой, страдающая аутизмом, болеющая аутизмом, или слово аутист, она тоже пишет, что это все равно, что сказать человеку там очкарик. Да, или еще что-то. Да. Вот как же говорить тогда правильно?
В профессиональной среде, как правило, во-первых, редко когда употребляют именно слово «аутизм», сейчас больше употребительна формулировка «расстройство аутистического спектра». Поскольку дети, у которых диагностирован аутизм, они очень разные. И это могут быть состояния от самых легких, когда ребенок, в общем-то, учится в обычной школе и даже показывает хорошие результаты, но он как бы такой странненький, странноватый. Вот. Или совсем тяжелый случай, как вот вы уже упоминали, в «Человеке дождя», это такой классический канеровский так называемый аутизм, когда человек очень плохо общается с окружающим миром, к сожалению. Он как бы уходит в себя и практически не выходит ни на какую связь с окружающей реальностью. Вот поэтому вот расстройство аутистического спектра – это такой комплекс, скажем так, проблем. Возникает он по разным причинам, об этом можно достаточно долго говорить.
Но это вот очень получается сложно каждый раз сказать, да, но все-таки слово аутист, оно обижает людей, которые с этим связаны, или можно так сказать?
Понимаете, тут я даже не знаю, это, видимо, уже вопрос как бы личного отношения. Я лично как бы отношусь к этому нормально, но многие люди обижаются и просят назвать, говорят, ребенок с аутизмом, вот так вот.
Угу.
Как дети, у которых диагностирован синдром Дауна, в общем-то, не любят, когда их называют просто даунами.
Вот конечно, но это совсем
это правда, это грубо очень. Вот, а тут вот точно так же. Поэтому ребенок с аутизмом.
Ну вот я еще хочу сказать нашим слушателям, что у Анны тоже ребенок с аутизмом, поэтому она будет говорить именно о том, что знает на собственном опыте, не из теории. Вот. И такой вопрос прежде всего. Вот мы упомянули уже, значит, о фильме, и угу. тут сразу хочется спросить, ведь наверняка существует множество мифов у тех, кто вообще и знает про аутизм. Да. То есть некоторые слова-то не знают, но вот у тех, кто знает, существуют некоторые такие шаблоны угу. мышления, стереотипы такие, да, что, во-первых, они себе представляют, что все аутисты, они вот такие, как герой Дастина Хоффмана.
Ну да, они очень разные.
А на самом деле очень разные угу. стадии и степени, да?
Да.
И каким образом ставится этот диагноз, в каком возрасте и как вообще у нас в стране с диагностикой обстоит дело?
С диагностикой у нас обстоят дела, к сожалению, не очень хорошо. Скажем так, начинаются подвижки вот в этом отношении, но очень медленно, как бы сказать, медики перенимают, что ли, опыт мира, вот, мировой опыт, ну, по разным причинам, тут можно очень долго говорить про это, вот, и, к сожалению, сейчас можно говорить про то, что у нас очень много недиагностированных аутистов в обществе.
Ну, уже в основном взрослых или среди них и детей много?
Вот, смотрите, значит, взрослого аутизма у нас в стране нет вообще.
Как это так может быть?
Вот так вот. У нас, значит, до последнего времени считалось, что это расстройство детского возраста, и когда человек с этим диагнозом доживал до возраста примерно там 14 лет, ему просто автоматически этот диагноз меняют. Либо ставят шизофрению, что тоже как бы не очень хорошо, либо пишут умственную отсталость. Почему? Потому что, в общем-то, эти люди, поскольку очень плохо общаются с окружающими, чаще всего вот речь идет про то, что, наверное, у него все-таки какие-то там нарушения психического развития. Вот, то есть вот так вот. Взрослых аутистов нету.
То есть это диагноз только до 16 лет?
До 14.
До 14.
До 14, даже. Да. Только сейчас вот начинаются какие-то подвижки в этом отношении. Но, насколько я знаю, у нас в городе, по-моему, еще ни один ребенок после 14 лет не получил диагноз вот аутизм. Нету такого.
А вот вам в каком возрасте поставили?
Нам,
сын, вот, да?
Да, у нас сын. Мы сейчас 5,5 лет, нам очень долго не могли поставить диагноз. И даже сейчас, строго говоря, у него в его карте стоит диагноз не аутизм, а аутистикоподобный синдром. Это такой, не знаю даже, ну, такое промежуточное, что ли, состояние. Почему? Потому что у нас ребенок, скажем так, не классический аутист, и врачи еще до конца не уверены, что у него вот именно аутистическое расстройство.
А вообще, что должно насторожить родителей, что насторожило вас, что вы стали пытаться вот поставить правильный диагноз?
Ну, во-первых, значит, аутизм, как правило, родители начинают замечать только где-то к возрасту 2 лет. Дело в том, что до 2 лет у нас дети в основном оцениваются как по физическому развитию. Вот по физическому развитию эти дети, как правило, ну, часто, скажем так, потому что там тоже бывают всякие варианты, но часто они, в общем, в норме. Вот они вовремя начинают сидеть, вовремя начинают ходить, и обычно у педиатров никаких претензий к ним нет. К 2 годам ребенок по нормам должен начинать говорить. И вот тут начинается как бы проблема. В нашем случае ребенок к 2 годам не заговорил.
Вот что вы имеете в виду под «не заговорил»? То есть даже отдельные какие-то слоги, то есть совсем молчит?
Те отдельные слова, которые у него были, они к 2 годам, к сожалению, угу. исчезли. Вот угу. так вот.
Угу.
То есть даже произошел некий регресс. То есть он начинал действительно какие-то слоги, какие-то, ну, вот эти вот детские, младенческие слова говорить, но к 2 годам он перестал это делать. И он перестал обращаться к нам. То есть первое, что должно насторожить родителей, это когда ребенок не обращается к своим родителям папа, мама. Это такой вот очень серьезный симптом, значит, когда ребенок не просит ничего. Ну, то есть у нас обычно дети как? Когда они обращаются папа, мама, они что-то просят. А тот ребенок проявляет такие, скажем так, признаки самостоятельности. Он подходит к тебе, берет тебя за руку и ведет куда ему надо. Все думают, надо же, какой самостоятельный ребенок. Обычно на это еще пока мало кто обращает внимание. Второй очень серьезный момент, который тоже проявляется к этому возрасту, где-то к 2 годам, это проблемы с так называемой сенсорной обработкой информации. То есть вот наши чувства обычные этими детьми воспринимаются по-другому совершенно. Их могут пугать очень громкие звуки или пугать какие-то совершенно неожиданные вещи, на которые обычные люди не обращают внимания, ну, например, цвет лампы. Вот ему кажется, что он какого-то не такого цвета, и ребенок начинает выдавать истерику тебе в ответ.
Да, родители, естественно, не понимают, с чем
безусловно,
это связано.
Безусловно, ребенок валится на землю, начинает кричать. Мы только долгим опытным путем там вычислили, например, что наш ребенок на определенном перекрестке падает на землю, потому что он боится определенного светофора. И нам пришлось, в общем, в итоге этот перекресток каким-то образом обходить. Но это должен быть как бы кропотливая работа, на это надо обращать внимание специально. А понятно, когда родители молодые, и когда у них, допустим, первый ребенок, они просто не понимают. Они считают, что это не ребенка избаловали.
Могут и, даже да, и наказывать, и шлепать.
Да, наказывать, шлепать, и, в общем-то, что еще больше усугубляет проблему. Вот это такой второй важный момент. То есть это, прежде всего, нарушение коммуникации, и второе – это нарушение восприятия информации, окружающей нас.
И в результате кто поставил диагноз? Невролог или кто?
У нас…
Вот этот предварительный
диагноз. Да, предварительный диагноз нам поставил невролог. Вот. Но, значит, это был невролог не в районной поликлинике, это был невролог из частного центра. Невролог очень хороший, который уже имел опыт работы с такими детьми. Вот это вот очень важный момент.
То есть или вам повезло, или вы знали просто, что нужно искать.
Мы пришли изначально с истериками, да, и с нарушениями сна. Угу. Вот, у нас еще ребенок начал выдавать вот такие реакции. Это тоже обычное дело. Нарушение сна, отказ от еды. Ребенок начинает выбирать только определенные продукты, которые он ест. Вспоминая Дастина Хоффмана, да, вы помните, по четвергам горошек, должны
сосиски,
быть рыбные палочки.
Еще сосиски, по-моему, да.
Ну, в общем,
что-то горошек, такое. Ну, в общем, что-то, да.
Да. Вот определенная еда в определенное время доходит до того, что некоторые дети едят только определенный вид йогурта в определенном стаканчике. И все.
Как же безумно трудно родителям
очень
сложно
накормить. Очень сложно бывает приспосабливаться. Безусловно, родители потеряны, не знают, что делать с таким ребенком.
Не считают, пока нет диагноза, что это капризы какие-то, да?
Да, да, да. Как правило, да, считают, что это капризы. Некоторые предполагают, что это какие-то, ну, действительно, неврология какая-то, и вот идут к неврологу. Собственно говоря, невролог нас отправил к психиатру, поскольку все-таки аутизмом занимаются психиатры. И вот тут очень важный момент, очень многие родители психиатров просто боятся. Ну, вот боятся, это у нас определенная. Да, у нас определенная традиция еще с советских времен. Психиатрии боятся. Тут надо сказать, что бояться не стоит. Нашему городу, к большому счастью, очень повезло с психиатрической службой. Именно детской психиатрической. Она у нас очень все-таки хорошая, потому что мы сейчас имеем возможность сравнивать, мы спрашиваем людей из других регионов и понимаем, что у нас психиатрия, в общем-то, очень на приличном уровне. У нас очень хорошие врачи, которые действительно адекватно наблюдают за нашими детьми и, в общем-то, могут дать хорошие советы.
Насколько я понимаю, в развитии ребенка с аутизмом важно прежде всего не наблюдение психиатрическое и так далее, а особые какие-то программы педагогические, специальные.
Да,
а
да.
Как с этим дело обстоит? У нас в городе.
Вот я бы сказала, что тут мы, конечно, очень сильно отстаем. очень сильно, не только от зарубежных стран, где этой проблемой занимаются еще с 40-х годов, и, понятно, у них там уже некая система сложилась. Вот, но и, в общем-то, даже от Москвы. Вот, потому что в столице прежде всего родители, конечно. То есть вот еще особенность такая аутизма, про которую стоит сказать, это то, что здесь очень большую роль играют родители. По сравнению с другими заболеваниями, у нас, к сожалению, вот очень плохая система пока реабилитации детей, и заинтересованы в ней прежде всего родители, поэтому они делают больше всего. Так вот, в Москве родители, заинтересовавшись западными методиками, еще лет 7, наверное, назад начали заводить сюда иностранные методики педагогической коррекции прежде всего. Адаптировали ее, конечно, под нашу среду, и сейчас у них там формируется какая-то среда. Здесь у нас пока это все в очень зачаточном состоянии. У нас в городе работает несколько центров, которые занимаются детьми с аутизмом, но они, во-первых, частные, а во-вторых, их, безусловно, не хватает на наш город. Туда обычно очереди, и там обычно, ну, все равно очень ограниченное количество детей могут заниматься.
Это при том, что это еще, наверное, и стоит, в общем, немало. И, допустим, да. Матери-одиночки, да, наверное, допустим, справиться
сложно. Да, это коммерческие центры, поэтому у них соответственные, в общем-то, цены.
Хорошо, а вот с этим диагнозом инвалидности ведь, наверное, нет. То есть какие-то пособия, там, помощь от государства.
Инвалидность можно получить, можно. У нас некоторое количество детей, в общем-то, да, с признанной инвалидностью, но это, как правило, уже когда, к сожалению, делать уже что-либо поздно.
То есть запущенные случаи.
Да, запущенные случаи. У детей с аутизмом у них какая особенность? Чем раньше ты начал с ними работать, тем лучше результат. А поскольку у нас было работать некому, то сейчас у нас есть, допустим, там некоторое количество уже подросших детей, которым там по 15, по 16 лет, у них, к сожалению, очень тяжелое уже состояние. И им даже в эти центры уже бесполезно идти.
Анна, вот раз вы упомянули вот о тяжелом состоянии, о запущенных случаях, вообще что нужно нам знать о том, как выглядит проявление аутизма, как вообще... Ну, не скажу общаться, потому что общаться, наверное, с аутистом сложно, а вот взаимодействовать хоть как-то или, ну, как-то реагировать. Ну, вот если в публичном пространстве, вот как с сестрой Натальей Водяновой, вот такое вот, не скажу столкновение, но вот ситуация, когда ты рядом. Во-первых, как понять, что это именно, видимо, проявление, как предположить хотя бы, что вот это проявление аутизма. Как на это реагировать? Как, может быть, помочь человеку, если он один без сопровождающих?
Ну, вообще-то, такие люди обычно все-таки бывают сопровождающими. Редко, когда бывают случаи, что там ребенок с аутизмом, например, теряется на улице, такое бывает. Но в этом случае все-таки родители страхуются, как правило, у такого ребенка всегда в одежде какая-то там либо карточка, либо какой-то браслетик. То есть обязательно там написано, что у меня такое-то заболевание, позвоните по такому-то номеру. Значит, что важно? Во-первых, нельзя навязчиво предлагать ребенку помощь. Это, ну, во-первых, это совершенно бесполезно, во-вторых, вы не знаете реакцию. Дети, к сожалению, такие бывают очень разные, они могут и агрессию проявить просто на обращение незнакомого человека. Это первое. Второе, если все-таки этот ребенок с сопровождающим, вот лучше всего как раз не вмешиваться. То есть лучшее, что можно сделать, это наоборот очистить пространство вокруг такого ребенка, чтобы вокруг не было толпы. Они достаточно остро реагируют на большое скопление людей.
То есть это в том случае, если ребенок, вот, как нам кажется, в истерике.
Да.
Вот, то есть это какой-то приступ, да, да, который похож просто на капризы, на какие-то,
ну,
со стороны.
Ну, вот они обычно падают на пол. Или они начинают действительно, вот как в случае, я так понимаю, с Оксаной, она начала там биться головой об стену. У них, к сожалению, вот эти признаки самоагрессии у них довольно часто. Они, когда ощущают какой-то дискомфорт, им необходимо почувствовать свое тело. А для того, поскольку у них чувствительность нарушена, они начинают что-то вот с собой делать такое не очень по нашему мнению, не очень адекватная. Вот. Что советуют психологи? Если вы видите, что ребенок действительно начал там биться головой об пол или об стены, вы лучше предложите сопровождающему какую-то там мягкую подстилку, чтобы минимизировать ущерб, скажем так, который ребенок сам себе нанесет. Но лучше всего вот очистить пространство, чтобы было поменьше народа. Во-первых, это спокойнее и взрослому, который все равно контролирует ситуацию. То есть вот в случае с Оксаной Водяновой, я думаю, что няня все-таки ситуацию контролировала. Неграмотно себя повели, в общем-то, работники. Они начали, ну, какие-то там комментарии, видимо, как-то грубо себя повели. Дело в том, что не надо думать, что этот ребенок вас не понимает. Они понимают, к сожалению, может быть, потому
иногда
что...
Иногда лучше бы не понимать.
Да, лучше бы не понимал, потому что они понимают, что они себя неправильно ведут, что на них ругаются, и у них еще больше усугубляется их состояние. Вот так вот. Получается принцип снежного кома. Вот. Наш сын, когда валится на землю, и если кто-то к нему начинает подходить, он начинает просто пинаться. Это, конечно, очень неприятно смотрится, но пока он маленький, в общем-то, мы как-то справляемся. Но если это будет уже взрослый человек, который будет так себя вести, понятно, что это будет вызывать тоже нехорошую реакцию публики.
А вообще про реакцию. Ну вот вы с детства вашего ребенка с этим всем сталкивались. Вот, ну, как у нас вообще люди?
Ну, плохо. Плохо. Действительно, плохо. Это как бы вот общее такое настроение в обществе, общество пока у нас не готово. Дело в том, что еще есть один такой момент. Родители, у которых ребенок себя так ведет, они очень часто его прячут, то, что называется. То есть они стараются с ним не выходить на улицу, они стараются как-то вот минимизировать.
Тем более в гости.
Да, в гости нет, это вообще не вариант, потому что этот ребенок очень плохо обычно реагирует на
новое,
перемену обстановки, что-то. На новое что-то. Вот. То есть получается, что ребенок запирается в четырех стенах. К сожалению, это очень плохо. Это его не ограждает. Он от этого еще больше уходит в себя и инвалидизируется еще больше. То есть таких детей вот через не хочу, через не могу, но надо в общество вводить. У нас такой проблемы не возникло, поскольку у нас детей много.
Много это сколько?
Четверо.
Четверо детей. А вот можно сразу вопрос? Mm-hmm. Может быть, он покажется немножко каким-то неделикатным, тогда не отвечайте. Вот по нашим, опять же, таким расхожим совершенно представлениям, если есть вот ребенок с каким-то таким вот заболеванием, у вас же есть и более младший, как я
есть,
понимаю,
да.
То уже, ну вот куда же еще рожать ребенка, когда такие проблемы, когда так сложно? Ну вот со стороны нам вот.
Ну да, кажется, нет, да? Это безусловно. То есть мы, естественно, наш сын третий по счету, вот, после него еще, да, дочка родилась. Мы, безусловно, подумали. Но дело в том, что когда есть дети младше по возрасту, они обычно отчасти помогают реабилитировать ребенка с аутизмом. Они его за собой вытягивают. Как бы у этого ребенка появляется возможность заново проживать все возраста, но уже глядя на более как бы типичного, скажем так, нейротипичного ребенка, и он потихонечку вытягивается. Это действительно очень сильно помогает.
Ну а как удается просто выстраивать свою жизнь родителям? Вот вы сейчас у нас в студии, а
да.
Где более младший ваш детеныш и вот сыночек?
У нас самая младшая дочка, ей 3 года будет, она сейчас ходит в садик. Вот, старшая дочь совсем взрослая, поэтому она, в общем, может присмотреть за малышами.
Угу,
сейчас так получилось, что она на каникулах. Она у нас закончила уже 2-й курс института, поэтому, в общем, человек самостоятельно, нее можно оставить более младших, поэтому дети вот как бы сами с собой. То есть старшая смотрит за младшими. Но это вот пока лето. Когда старшая у нас начнет учиться, она уедет в другой город, она у нас учится в Тюмени, поэтому мы будем распределять время с мужем.
Вот у вас еще не самая типичная для нашей страны ситуация,
да.
Когда на месте папа,
да.
Несмотря на
больного ребенка. Папа у нас очень сильно, я бы сказала, так помогает, и он, в общем-то, у нас двигатель во многом. Реабилитации, потому что справляться, конечно, даже с пятилетним ребенком, допустим, в зимней одежде, которая у тебя валится на землю, это довольно сложно. Это все-таки больше 20 килограммов веса, и, в общем, я уже не всегда могу его поднять. А папа у нас с этим справляется, поэтому зимой чаще всего ребенка на прогулки водит папа. Вот. Мы при этом ходим довольно много, ходим пешком. Это, конечно, достаточно было сложно, пока ребенок был более, как бы сказать, в более тяжелом состоянии, когда он был маленький. У него были очень сильные проявления вот всех этих симптомов, агрессии, истерик, поэтому мы выходили только все вместе, только с папой. Сейчас я уже потихонечку могу справляться одна. Но это, в общем, проблематично, и общество смотрит на это так плохо.
Она же еще очень любит иногда воспитывать маму.
Воспитывают.
Да? Воспитывают. Что же вы так разбаловали?
Иногда? Воспитывают. Говорят, что вот мы тебя сейчас заберем, вот мы сейчас вызовем милицию. Точно ли это ваш ребенок? Потому что, в общем, он ведет себя просто как избалованный ребенок со стороны. Вот. Он падает на землю, он кричит. Он кричит «не пойду», при том, при всем, что он практически не говорит. Но вот, вот такие вещи, особенно в состоянии истерики, у него прорываются.
А как же тогда действительно понять людям со стороны? Вот может, действительно ребенка украли? Ну, вот, или вот, ну, да. Как разобраться-то? Все-таки подойти к
вопросу? Вы знаете, можно подойти и задать вопрос, да, нужна ли помощь. Обычно все равно человек скажет, если нужна. У меня была такая ситуация, когда действительно очень адекватно подошла дама, и я была, значит, с коляской и еще с двумя детьми, один из которых вот так себя вел. Вот, она подошла и спросила, давайте я вам помогу коляску довести через дорогу. Это была адекватная нормальная помощь. Потом оказалось, что это педагог из коррекционного детского сада, который прекрасно понимает, что это за ситуация. Она сказала, да, сегодня перемена погоды, у нас сегодня половина детей себя так ведет. Вот. Но это вот единичный случай, а так обычно, ну, родителям приходится на себя рассчитывать, но это даже может быть и к лучшему, потому что очень сложно отвлекаться еще на другие раздражители, там, комментировать что-то прохожим, как-то их просить отойти, когда у тебя тут проблема более серьезная.
Анна, вообще могли бы вы сказать, вот, что родителей такого ребенка может как-то задеть, ранить в общении, вот уже не просто на улице, а вот со знакомыми, там, с коллегами и так далее. Вот чего ни в коем случае не стоит говорить. Может быть, даже это не только к детям с аутизмом относится, а вообще, ну, да, к детям с какими-то, да, особенностями.
Ну, видите, это очень сложно, это уже такая, ну, взрослая, область взрослой психологии. Как с любой другой болезнью, родители проходят определенные стадии там, отрицания, отчаяния, принятия, вот все вот эти стадии. В общем-то, родителям детей с аутизмом они тоже присущи. На первом этапе вообще обычно не верят все-таки. Либо как-то себе психологически успокаивают, что вот аутизм – это же все-таки не умственная отсталость, не понимая, что, может быть, лучше бы и умственная отсталость была у ребенка, потому что она корректируется. И с ней понятно, как работать. Как работать с аутизмом, пока, к сожалению, не очень понятно. Мы буквально только что про это говорили с педагогами, они тоже, в общем, в растерянности отчасти. Они говорят, что нужны какие-то методики, дети очень разные – какой-то универсальный способ общения с ними придумать сложно, и приходится с каждым ребенком работать индивидуально.
То есть нужны не просто педагоги подготовленные, еще и, в общем, талантливые,
да,
которые могут найти.
Талантливые, владеющие определенными методиками, безусловно. Вот эти методики, ну, мы надеемся, что у нас в городе все-таки выстроится система, скажем так, повышение квалификации педагогов, и мы сможем уже их готовить к таким детям, потому что детей, к сожалению, по статистике все больше и больше становится таких.